Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши зрители, наши слушатели. Приветствую вас в передаче «Витраж», посвященной библейским мотивам в искусстве и культуре. С вами Мария Романова, и сразу представлю нашего гостя, это музыковед Роман Насонов. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте. Здравствуйте, Мария, здравствуйте, наши дорогие слушатели.
Роман у нас очень давно не был в гостях, но сейчас он вот пришел в такой очень знаменательный момент, потому что исполняется 300 лет с написания нескольких кантат Иоганна Себастьяна Баха. И именно этой теме будет посвящена наша передача, она будет музыкальная. Мы будем слушать кантаты Иоганна Себастьяна Баха и говорить о теме исцеления в них. Роман, чуть-чуть расскажите об этом юбилее, пожалуйста.
Ну, юбилей действительно очень значительный. Это не просто юбилей нескольких кантат, а это юбилей начала службы Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге. Почему это так важно? Да потому что до Лейпцига Бах не имел возможности регулярно сочинять кантаты. То есть произведения на все воскресенья и праздничные дни церковного года. И только в Лейпциге, став кантором школы при церкви святого Фомы, он начал сочинять эти кантаты регулярно, то есть каждую неделю, каждому воскресенье, плюс еще к тому же к большим праздникам. И таким образом мы получили вот эти вот шедевры духовной музыки, абсолютные, самые главные, может быть, в истории духовной музыки. И ведь давайте не забывать, что с этими кантатами теснейшим образом связаны, скажем, и страсти Баха, страсти по Иоанну, страсти по Матфею. Все это мыслилось как один большой вокально-инструментальный цикл духовной музыки. Ну и что для нас с вами очень важно, что, конечно, все эти кантаты, как и страсти, они пронизаны библейскими мотивами. Они созданы в связи с определенными библейскими текстами, с теми библейскими текстами, которые читались в церкви во время службы и, более того, которые служили поводом для проповеди священника. И вот кантаты Баха были дополнением к проповеди священника. Они очень часто исполнялись в связи с этой проповедью, как бы вот такая музыкальная проповедь относительно тех слов и тех образов, которые содержатся в евангельском чтении. И как вы понимаете, мы с вами не случайно сегодня избрали тему исцеления, потому что довольно большая группа чтений, соответственно, большая группа баховских кантат связана вот именно с этой темой. И сочиняя кантаты регулярно, Бах наверняка мог продумывать связи между этими кантатами, рассматривать их не просто как ряд разрозненных историй о том, что Христос на своем служении, на своем пути, странствуя между разными израильскими городами, исцелил некоторое количество людей, но он мог осмыслить все это как единую духовную тему. Именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Ну и, конечно, наш разговор будет сопровождаться музыкой. Понятно, что мы с вами сможем ставить только небольшие отрывки из этой музыки, но вы всегда сможете послушать эти кантаты, скажем, на YouTube. Кроме того, что есть замечательные переводы, они очень хорошо доступны в сети отца Петра Мещеринова, и вы всегда будете понимать, о чем в данный момент поется в тексте той или иной кантаты. Ну, а если вы проявите немножко любопытство, тоже, опять-таки, в сети, в Википедии можно найти данные и о том, в связи с каким праздником, в связи с каким чтением исполняется та или иная кантата, то вы получите, в общем-то, полную информационную выкладку для того, чтобы с христианской осмысленностью воспринимать эту замечательную музыку, которая, конечно, прекрасна и сама по себе. И вот мы будем с вами слушать сейчас, наверное, первый из фрагментов. Это 109-я кантата Баха. Кантата, созданная на 21-е воскресенье по Троице. Баха начал служить после праздника Троицы. И вот, да, это получается 21-е уже воскресенье. В октябре 1723 года впервые эта кантата прозвучала. Ну, а евангельское чтение... Может быть, вы помните, это история или притча, если угодно, об исцелении сына царедворца, Евангелие от Иоанна, 4 глава. И вот, как всегда, такие кантаты Баха начинаются с развернутых, прекрасных хоровых номеров, один из которых мы сейчас с вами фрагментарно, я надеюсь, и услышим.
Давайте послушаем первый фрагмент. Да, вот это удивительная история из 4 главы Евангелия от Иоанна. Я ее открыла сейчас. Я просто напомню, если кто-то, может быть, забыл, тут к Иисусу в Кане Галилейской подходит царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын, и просит прийти Иисуса и вылечить сына. И Иисус ему говорит: никто не поверит, пока не увидит знаков и чудес. И говорит ему: ступай домой, сын твой будет жить. И вот этот человек поверил словам Иисуса, отправился в путь, и еще когда он не дошел до дома, по дороге его встречают слуги и говорят, что его мальчик жив. И оказывается, ему стало легче в тот час, когда Иисус сказал: твой сын будет жить. Вот. И тогда этот человек, царедворец, он уверовал, и все его домочадцы. Вот это замечательная евангельская история. Роман, вы тоже, наверное, как-то поясните, да, этот фрагмент, который прозвучал?
Конечно. И более того, ведь не случайно наша с вами передача называется «Тайны» или, может быть, «Загадки этих кандидатов Баха об исцелении», потому что вот тот самый прекрасный хор, который мы с вами услышали, и возвышенный, и вместе с тем очень выразительный, он написан на очень известные библейские слова: «Верую Господи, помоги и моему неверию». И вот тут сразу, да, загадка, потому что было бы естественно, наверное, если бы Бах в качестве текста для вступительного хора взял бы слова из Евангелия от Иоанна, из той самой 4 главы, о которой вы сейчас, Мария, рассказывали. Но это слова совсем из другого евангельского фрагмента. Из Евангелия от Марка, 9 глава, «Исцеление бесноватого отрока». Еще одно чудо, которое совершил Христос. И вот к этой истории нас отсылает Бах. Почему это так? Что для Баха здесь важно? Видите ли, вот у этих всех историй про исцеление, а их довольно много, и не случайно их так часто читают в церкви и напоминают прихожанам, есть два аспекта. Первый – эти истории свидетельствуют о том, что Иисус – истинный Сын Божий, что Он – второе лицо Троицы, и что Он совершает эти чудеса не просто так, а силою и властью, которая дарована Ему Богом Отцом. Совершая эти исцеления, Христос совершает знамение. Он свидетельствует о себе. Это очень важно, конечно, для христианской проповеди. Но есть и второй момент, очень важный. О нем, конечно, говорится и в 4 главе Евангелия от Иоанна тоже. Потому что и уверовал сам и весь дом его. Или Иисус говорит царедворцу: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. И вот это очень важно, потому что речь идет, конечно же, о вере, о том, что если бы люди имели настоящую веру, не малую веру, а большую и сильную, то эти бы чудеса совершались, может быть, гораздо чаще. И Иисусу приходится совершать эти чудеса в каком-то смысле, потому что у людей не хватает веры. И для того, чтобы эта вера возрастала, для того, чтобы эта вера укреплялась, вот эти чудеса все и совершаются. И поэтому Евангелие от Марка здесь привлекается. Либретист Баха, которого мы не знаем, но, наверное, по указанию самого Баха, берет вот эту строчку, в которой есть как бы два слова: «Верую» и «Помоги неверию». И если прислушаться к музыке, потому что музыка очень выразительна в своем роде и очень живописна, которую мы сейчас с вами услышали, то вот то, что поет сначала дуэт, а потом хор, здесь есть два мотива. И первый мотив устремляется кверху, вот это вот «Верую, Господи», восклицание. А потом музыка немножечко спускается вниз. Вот если кто-то из вас захочет потом 109-ю кантату переслушать, а это, может быть, было бы лучшим итогом нашей передачи, когда бы вы захотели вернуться к этой музыке и более осмысленно ее воспринять, то вы услышите, как эта вера, она словно бы слабеет, потому что человеческая вера, она вот может быть в какой-то момент очень сильной, а потом она ослабевает. И вот так вот мы с вами слышим, с одной стороны, просто прекрасную, очень гармонично сложенную музыку, которая своей гармонией свидетельствует о божественном присутствии в мире. Но с другой стороны, вот мы с вами что прочитываем? не какую-то, может быть, конкретную историю про то, как один человек обратился ко Христу со своими просьбами и с нуждами. А мы с вами прочитываем некую обобщенную историю человеческой души, которая и верует, и тем не менее чувствует слабость своей веры. Именно слабость вот этой человеческой веры, она и вызывает все дальнейшие события. Вот эту необходимость обратиться к Богу с тем, чтобы Он что-то такое сделал, чтобы эту веру в нас укрепить. И кантаты Баха, они как раз рассказывают вот об этой самой драме веры. Не столько о внешних событиях, все-таки внешние события лучше описывает слово, лучше описывает театр или, может быть, даже кинематограф в наше время. А вот музыка, она описывает события в человеческой душе. Мы с вами за внешними событиями, которые очень легко представляем, читая Евангелие, не всегда представляем себе вот эту вот драму, которая происходит внутри человека, внутри человеческой души. И музыка Баха как раз вот эту вот драму перед нами и обрисовывает. И вот хор, который мы с вами услышали, это только начало вот этой вот большой драмы, которую мы с вами сегодня обобщенно через несколько баховских кантат постараемся с вами проследить.
А у меня вот открыт перевод новый, РБО, здесь может быть понятнее переведено. И тогда отец мальчика воскликнул: «Верю, помоги, если веры мало». Вот. Да. Все понимают, что значит «помоги, не верю», но «помоги, если веры мало». А я правильно поняла, что как бы в этой кантате соединены вот эти оба отрывка, то есть вступление посвящено исцелению отрока, а дальше идет вот по Иоанну 4, да?
Я думаю, что Бах вообще мыслил, вот как сегодня очень часто говорят, интертекстуально. То есть он видел перед собой сразу все Евангелия и все эти истории исцеления, они для него в каком-то смысле были одной историей, большой. И поэтому он свободно обращается к разным историям исцеления, понимая, что в конце концов это одна история и одна драма человеческой души. Ваш перевод очень хорош, но вот для Баха было важно как раз обозначить эти два полюса, что вся жизнь человеческой души находится между верою и неверием, между вот этими двумя абсолютно несовместимыми, абсолютно противоположными полюсами. И человеческая душа, она колеблется, когда вера ее охватывает, человеческая душа счастлива, но когда наступает момент неверия, то тогда человек глубоко несчастлив, и начинается самая серьезная драма, которая только может быть в человеческой жизни.
А, дорогие наши зрители, спасибо за комментарии. Вот, Роман, я хочу один прочитать, это вопрос к вам. Откуда вы почерпнули все эти знания и мысли, человек спрашивает? Это ваши личные?
Эти знания и мысли, они очень простые, потому что, с одной стороны, это просто опыт человека, который ходит в церковь, слушает проповеди, читает Евангелие и духовную литературу. Ну, а с другой стороны, я музыкант и музыковед. Я много лет занимаюсь историей духовной музыки, изучением творчества Баха. Мы в Москве, в Лютеранском соборе Петра и Павла, устроили огромный цикл с исполнением всех кантат Баха, с моими пояснениями и комментариями. То есть это большой опыт, который годами нарабатывается и которым я всегда с радостью делюсь со всеми, кто хочет, чтобы я поделился, в том числе всегда с большой радостью прихожу и на радио ТОС, и в вашу передачу в том числе, для того, чтобы об этом рассказать.
Олег, спасибо за ваш вопрос. Я, вы знаете, я еще, Олег, вам хочу посоветовать, на магистерии есть очень интересные лекции Романа, а как раз о Бахе. Вот. Если вы хотите расширить как раз свой кругозор в этой теме, очень интересно, советы вам почитать. Так, а мы движемся дальше. И дальше?
Мы движемся дальше. Я думаю, что здесь нужен небольшой мой комментарий перед теми фрагментами, которые прозвучат. Это второй и третий номера вот этой вот 109-й кантаты. Мы ее с вами всю проследить, конечно, не успеем. Мы с вами проследим только начало этой драмы. И вот здесь прозвучит речитатив и ария тенор. Ну, ария тенора в сокращении. И речитатив, хотя тенор поет один, тем не менее, это настоящий диалог. Вы очень хорошо услышите по интонациям, как вера и неверие в устах одного человека чередуются между собой. Сначала выражается вера твердая, а потом шаткое неверие и ужас, который испытывает душа от этого неверия. И вот и так чередуясь, они приходят к восклицанию неверия. О, Господи, сколь долго! В самом конце речитатива вы услышите невероятно выразительную интонацию. Потому что в чем проблема неверия? Что если бы Иисус всегда был с нами, то и неверия, наверное, не было бы. Но поскольку мы остаемся одни, да, вот как ребенок, от которого родители ушли в детстве, наверное, у многих был такой опыт. И вот детская психика неустойчива, и ребенок переживает целую трагедию от того, что родителей нету рядом. Это вот восклицание «Хэр ви ланге» в конце речитатива, оно, конечно, ключевое. И ария, которая звучит потом, она показывает, насколько зыбка надежда в человеческом сердце. Как все колеблется, как мир, казалось бы, вот сейчас весь будет потерян, потому что Господь далеко, и мы долго его ждем. Вот давайте послушаем это все и постараемся это представить. Это тоже настоящая драма. Вот ее нету буквально, она не прописана в Евангелии, но она Евангелием подразумевается. И баховская музыка, она выводит наружу, что называется, эксплицирует, вот показывает нам явно ту самую драму, которая сокрыта, но которую мы с вами, читая Евангелие, порой не замечаем. И вот как раз музыка для этого нам с вами и дана, в конце концов.
Давайте послушаем второй фрагмент.
Des Herrn Hand ist ja noch nicht verkürzt, mir kann geholfen werden. Ach nein, ich sinke schon zur Erde, vor Sorge, dass sie mich zu Boden stürzt. Der Höchste will sein Vaterherz erbricht. Ach nein, er hört die Sünde nicht. Er muss dir bald zu helfen eilen und deinen Tod zu heilen. Bleibet mir um Trost ihr Bangen. Ach Herr, wie
второй фрагмент, друзья, если кто-то подключился позже, я напомню, что это передача «Витраж», и сегодня она посвящена теме исцеления в кантатах Иоганна Себастьяна Баха. У нас в гостях музыковед Роман Насонов. Спасибо также всем, кто поддерживает наше вещание, и напомню, что в описании эфира под видео есть ссылка на страницу пожертвований. Переходите, пожалуйста, и можно сделать пожертвования единоразовые или подписаться на ежемесячные, тем самым поддержать нас. И, как всегда, задавайте, пожалуйста, вопросы, делитесь вашими впечатлениями, что вам нравится в этой музыке, что не нравится, как она отзывается в вашей душе, что может быть непонятно. И вот сейчас как раз очень хороший момент. Вот Роман может ответить на ваши все вопросы, если они появятся. Передаю, Роман, вам слово. Вот вы хотели еще рассказать, как толковали истории исцеления во времена Баха.
Да, конечно, но вот я уже даже об этом немножечко рассказываю, потому что толковали, прежде всего, как историю человеческой веры и неверия.
То есть как духовное исцеление, прежде всего,
как,
да?
Как духовное исцеление, прежде всего, и вот следующая кантата, о которой мы с вами будем говорить, и кусочки, которые мы с вами послушаем, 23-я кантата, она как раз ключевая в этом отношении. Эта кантата очень важная, кстати, в судьбе самого Баха, потому что его проба, его испытание на должность еще в феврале 1723 года как раз и было связано с исполнением этой кантаты. Эта кантата относится к последнему воскресенью перед началом Великого Поста. Великий пост в Лейпциге, естественно, кантаты не звучали, потому что время покаяния и такая вот прекрасная музыка должна была на какое-то время утихнуть. То есть, в общем-то, практически следующим произведением, которое должно было прозвучать после этой кантаты, должны были быть страсти. То есть эта кантата, она непосредственно в каком-то смысле предшествует страстям. А тема дня – это исцеление Иерихонского слепого. Это 18 глава из Евангелия от Луки. И мы здесь возвращаемся вот к тому же состоянию богооставленности, в которой мы покинули 109-ю кантату. Но здесь совсем другой ее оттенок. Речь идет, напомню вам, об истории слепого человека, который вот там вот где-то у дороги в Иерихоне сидел и просил милости. И вы можете представить себе, как долго он сидел. И тем не менее он не просто просил эту милостыню, он не просто смирился с тем, что он немощен, что он болен, а он надеялся, что когда-то Бог придет, и Бог его исцелит. И вот наступает этот момент, и когда Иисус появляется, то он начинает кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И вот с этими криками он встречает Иисуса, и тот его, естественно, исцеляет. И вот первый фрагмент, который мы с вами послушаем, то, с чего все начинается, это как раз его состояние, когда он Иисуса только ждет. Долгое-долгое ожидание. Но это не просто ожидание безнадежного человека. Да, это ожидание как томление. Мы знаем, что когда-то Иисус придет, но сколько времени отмерено? Мы не знаем совершенно. И вот все это время нам пребывать в слепоте, в невидении. И тем не менее, вот эта музыка, она выражает именно томление. Вот эти вот слова «помилуй меня», они здесь звучат, если вы услышите «эрбармы», по-немецки, они звучат необычайно выразительно. Они широко распеты, с такими, да, страдальческими, вместе с тем интонациями, полными желания, потому что это не просто «помилуй меня», а «исцели меня», «сделай меня здоровым». И вот как бы это и печальная музыка, и минорная, но она вся дышит надеждой. Вот в отличие от предыдущей музыки, от предыдущей, может быть, какой-то ступени духовной драмы, здесь безнадежности нету. Здесь есть умение приспособиться вот к этому долгому-долгому ожиданию.
Угу. Послушаем, да, этот фрагмент?
Давайте, конечно. Thank you.
Роман, здесь есть несколько таких отзывов, коротких, но интересных для меня, потому что кто-то пишет, что удивлен этой музыкой, кто-то пишет, что его это обнадеживает, а вот кто-то пишет, что это музыка для дворцовых балов. Вот как по-разному, да, музыка Баха воспринимается.
Ну, видите ли, тут все зависит от того, с каким смыслом мы воспринимаем эту музыку. Потому что если мы ее воспринимаем как несколько абстрактно, то есть просто как некую музыкальную красоту, то, конечно, такая музыка, такого рода музыка, хотя, наверное, вот последний фрагмент был слишком печален, но, тем не менее, какие-то фрагменты музыки Баха совершенно естественно звучали в светском контексте. И более того, в общем, тот человек, который написал вот эту реплику, он, я не знаю, знал ли он эти факты или не знал, может быть, он чисто интуитивно угадал, что Бах свободно перемещал некоторые фрагменты музыки из светских кантат в духовные. Они и там могли годиться. Но да, мы ведь не по отдельным фрагментам воспринимаем целое, а воспринимаем целое, как оно есть. Потому что расщеплять целое на фрагменты – совершенно бесперспективное занятие всегда, когда мы имеем дело с искусством. И, безусловно, что если мы слушаем эту музыку как духовную драму, если мы ее понимаем как духовную драму, переживаем ее, пропускаем через себя, то тогда все эти сомнения, они очень легко нас покидают. Тут все зависит именно от нашего погружения в то, что Бах здесь действительно перед нами открывает. А это очень важные вещи, потому что это обобщенный опыт, наверное, любого христианина, потому что, да, какими бы мы замечательными христианами не были, все равно этот момент неверия всегда есть, и всегда Спаситель может нас в маловерии упрекнуть, как он упрекает своих учеников не раз в Евангелии. Ну вот, кстати, о тайнах. Мария, давайте я вам задам такой вопрос, и, может быть, нашим слушателям тоже. Ведь это история об исцелении слепого. Но мы с вами слышим не арию, а мы с вами слышим дуэт в начале. Почему же Бах вместо того, чтобы написать арию, имея в виду, что да, слепой у нас один, он пишет именно дуэт в начале, обращаясь двумя голосами к Богу «Помилуй меня».
Сейчас, прежде чем, вот, друзья, вы слышали вопрос, и делитесь, пожалуйста, делитесь своими мыслями. Я хочу еще прочитать, тут другие есть комментарии. Вот слушатель пишет, под эту музыку не танцуют, ее слушают душой и мозгом. Вот, видите как? Так,
всем душа тоже иногда танцует, в этом нету ничего грешного, честное слово.
Все мы дети Бога, люди, животные, растения, и Бог это... саморазвивающаяся природа Вселенной. Ну, Бог создал все это, Бог творец, да. А значит так, вопрос, почему там два голоса, да?
Да. Не догадались, Марина или Мария, или, может быть, кто-то из слушателей написал, нет?
Пока еще никто не написал, но...
А вот я тогда подскажу, у нас, к сожалению, не так много времени. Надо просто вспомнить о том, что в Евангелии от Матфея, в 20 главе, рассказывается эта же история. Но там слепцов у Иерихона не один, а два.
А, вот так вот.
И Бах, да, напоминает нам о том, что там, видимо, был и второй слепец. Просто Лука, он и про одного слепца рассказал. А Матфея, он заметил двух слепцов, которых там Иисус исцелил. И вот читается в Евангелии история про одного слепца, а Бах нам напоминает, что слепцов-то на самом деле было двое. И они поют вот этим самым дуэтом.
То есть Бах совершенно полифонический Евангелие воспринимал, как вы правильно сказали. Он видел сразу все эпизоды, да?
Да, да, да.
И как-то все у него это соединялось, естественно. Очень интересно, да? А вот знаете, я что хотела спросить? Вот эта форма кантаты, она была новая? Ну вот для... как бы,
да, она была достаточно новая. Ну, уже, конечно, в 23-м году она совсем новой не была. Но по историческим масштабам, да, такого рода кантаты стали потихонечку появляться в Германии с началом 18 века, а уже в большом количестве их стали писать в 10-е годы 18 века. То есть это была сравнительно новая форма, и они, кстати, спорили, вот как и наши слушатели спорят, потому что кто-то говорил о том, что вот эта вот поэзия, которая сочиняется для этих кантат, ведь кантаты во многом воспринимали как произведение поэтическое. Сегодня-то мы воспринимаем его как в основном музыкальное, а тогда очень много спорили о поэзии как раз. Mm-hmm. И именно немецкие поэты придумали вот такую вот поэтическую форму кантаты. И некоторые критики говорили о том, что вот ну как же на такие же стихи поется и в опере музыка. Mm-hmm. Вот. А на что другая сторона полемики отвечала, что надо смотреть не на форму, а на содержание. Потому что любая форма может быть использована и светски, и духовно. И вот главное, чтобы наполнить это все именно духовным смыслом и духовным содержанием. Mm-hmm. Ну вот так вот в спорах рождались баховские шедевры, которые мы с вами сегодня как раз и слушаем.
Ну вот я уже когда, можно чуть-чуть опережу как бы события, вот вы пишете тоже на магистерии в одной из своих лекций, что Бах брал традиционные лютеранские песни, чуть позже, да, брал начало и конец, а середину все перерабатывал, то есть он тем самым, ну как это мы сейчас сказали бы, инкультурировал, да, использовал форму, да, вот что это за опыт такой?
Ну, это опыт, который относится уже скорее ко второму году службы Баха в Лейпциге, и, может быть, где-нибудь как раз через год, когда и у второго года будет тоже юбилей, мы как раз о таких кантатах поговорим и представим их поэтику, что называется, так, чтобы наши слушатели могли просто посмотреть, как это делается. Да, как вот сейчас там ролики бывают с приготовлением пищи, вот когда надо чего приготовить. Вот когда Бах готовил свои кантаты из лютеранских песен. Можно будет тоже придумать такую передачу, как лютеранские песни превращаются в баховские кантаты. Вот, это действительно интереснейший опыт. Но вот для того, чтобы к нему перейти, Баху надо было как-то в Лейпциге сначала устроиться, наладить работу своего ансамбля, потому что очевидно, что не всех исполнителей, не всех голосов ему хватало. И вот в первый год он сочинял кантаты немножечко другого плана, которые больше ориентированы не на песню, а все-таки на само Евангелие. И вот сейчас мы с вами услышим речитатив из вот этой же самой 23-й кантаты, когда слепец непосредственно обращается к Иисусу. И вот здесь тоже очень важный момент. Пока Иисуса не было, он пел жалобно. Но когда Иисус появился, то он к нему буквально кидается. Он проявляет величайшую настойчивость и, может быть, кому-то даже покажется непочтительность к Богу. Но он-то понимает, что вот это вот его единственный момент, что надо как следует стучать, чтобы вам, что называется, отворили. Потому что просить надо вот не так вот, да, как-то там сомневаясь, с неуверенностью. А уж если к тебе явился сам Спаситель, то вот от него надо добиваться и не отстывать, что называется. Ну, мы сами знаем много притч, которые рассказывал Иисус на тему того, что наша вера должна быть настойчивой, деятельной. Вот тот, кто просит, тот в конце концов свое исцеление и получает. Это тоже очень важный аспект веры. Вот не бояться просить, не бояться быть настойчивым. И вот здесь, вот в этом речитативе мы как бы с вами действительно попадаем вот в этот древний Иерихон, переносимся там на тысячи лет назад и словно бы оказываемся вот в этот момент, когда слепец дает нам некий образец той веры, которую Иисус требует на самом деле от каждого человека.
Это у нас предпоследний, да, еще фрагмент?
Да.
Да, давайте послушаем его.
Als an deiner Allmacht war.
вот тоже знаменитые библейские слова: «Не отпущу тебя, пока ты, Боже, не благословишь меня». Угу. Вот с такой вот уверенностью приступает слепец к Иисусу. И тут, конечно, очень важна перспектива. Мы с вами всю эту кантату, конечно, послушать не сможем. Но зачем он прозрел? Он прозрел для того, и мы прозрели для того, чтобы созерцать распятие. Потому что вот она, впереди Страстная Пятница. И в Страстную Пятницу приносится искупительная жертва. Иисус умирает на древе креста, и мы исцеляемся. Исцеляемся в том самом смысле, что преодолевается пагубное последствие грехопадения. Исцеляется вся падшая человеческая природа. Вот эти вот отдельные исцеления, преодоление отдельных физических недостатков, они есть только, собственно, преддверие, может быть, да, некий намек на чудо Страстной Пятницы, когда последствия грехопадения оказываются преодолены. И для того, чтобы они оказались преодолены, мы, обретя зрение, должны на это распятие смотреть. Вот в чем конечный итог, конечный смысл, конечное предназначение нашего исцеления. Не просто так, а для того, чтобы вся человеческая природа вновь стала здоровой, восстановленной, чтобы образ и подобие Божие вернулись человеку. В этом, собственно говоря, весь смысл баховского творчества, если сказать о нем совсем кратко, и если все это обобщить.
Угу. То есть вот физическое исцеление – это лишь первый шаг и прообраз к исцелению полному духовному.
Да. Совершенно верно. Лучше не скажешь.
Интересно. Спасибо огромное, да, за такой рассказ. У нас еще есть впереди большой фрагмент, который мы послушаем уже после того, как попрощаемся, да? Но сначала мы должны про него как-то рассказать.
Да, это еще одна кантата, и она продолжает вот ту же самую тему, о которой мы сейчас с вами сказали. Что же должен делать человек, когда Христос его исцелил от его физических недугов? И это 17-е воскресенье по Троице, 29 августа 1723 года в Лейпциге была исполнена кантата, которая потом получила номер 25. Это все не баховские номера, это все в 19 веке их пронумеровали совершенно произвольно. И в этот день, в 17-е воскресенье по Троице, читается Евангелие от Луки, 17-я глава. Тоже, может быть, вы помните хорошо эту историю, это история исцеления 10 прокаженных. По пути в Иерусалим Иисус, проходя через одно селение, встречает эти 10 прокаженных, тоже просит громким голосом: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Вот, и Иисус их исцеляет. И вот дальше очень важный момент, потому что 9 человек из 10, получив это исцеление, просто радостно пошли по своим делам и даже не поблагодарили своего исцелителя. И только один человек пал ниц перед ногами Бога и стал его благодарить. И был этот человек самарянин, то есть не иудей, не представитель вот этого избранного народа, может быть, слишком возгордившегося своей близостью к Богу, а был вот этот вот самый представитель отверженной части общества, самарянин. И Иисус ему и говорит: «Вера твоя спасла тебя». То есть физическое исцеление – это еще не спасение, Иисус нам подчеркивает. А это только начало. Если это чудо пробуждает в нас веру, то тогда мы спасены. Но как мы узнаем, пробудилась в нас вера или не пробудилась? Вот мы, как этот самый самарянин, должны посниться и благодарить Бога за те чудеса, которые Он ради нас сотворяет. И вот, собственно говоря, то, что мы с вами послушаем, это заключительная часть 25-й кантаты. Она начинается, между прочим, с очень яркого образа о том, что весь мир – это лазарет, весь мир – это лепрозорие, потому что речь-то идет, собственно говоря, о прокаженных. Вот, и человек совсем в этом мире измучился от своих болезней. И вот, когда человека исцелили, то звучат вот эти три замечательных номера. Первое – это молитва сопрано, ее речитатив, которая умоляет Спасителя очистить человека от греха. Проказы, имеется в виду, конечно, прежде всего духовная проказа. А потом звучит чудесная ария сопрано. Это ария о том, как исцеленный человек и обретший веру, он славит Бога с ангелами в небесах. И там даже инструменты делятся на отдельные хоры, потому что ангелы, мы с вами это хорошо знаем по живописи, по всевозможным картинам, изображениям ангельской музыки, они несколькими хорами, несколькими исполнительскими коллективами на небесах славят Бога. И вот эти музыканты, инструменталисты, флейтисты, струнники, гобоисты, они разделяются на эти хоры, и сопрано радостно присоединяется к этим ангелам, играющим на музыкальных инструментах, и вот там вот она обо всем этом поет.
Роман, нам уже нужно уже...
Хорала Иоганна Германа, потому что вся церковная община присоединяется на земле к этому ангельскому пению и благодарит Бога за то, что Он ее защищает, что Он ее исцеляет и обещают вовеки славить. Угу. Вот здесь вот хорал наконец появляется, именно хоральной молитвы, молитвы общины, все и приходит к своему естественному завершению.
Друзья, я хочу поблагодарить Романа за такой интересный рассказ. Роман Насонов, музыковед, у нас был в гостях. Читайте его лекции на магистерии. И вот, как я поняла, в соборе Петра и Павла в Москве, кто может прийти. А мы сейчас будем слушать последний фрагмент, о котором шел разговор. И с вами мы прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго.
Всего хорошего. Stoß!
Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.